Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов и почти 37 минут в столице. Это программа «Револьвер». Меня зовут Евгения Фомина. И сегодня ведущий программы «Револьвер» Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Не вижу вас. Соскучился, можно сказать.
Я тоже почему-то не понимаю, что в чем дело, но мы сейчас будем исправлять ситуацию. Я уверена, что у нас все починится. Да. Друзья, напоминаю, что у нас сегодня, как всегда, идет трансляция на нашем YouTube-канале. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373-94,8. Можете к нам присоединяться, задавать свои вопросы. Как обычно, будем сегодня разговаривать о том, что происходит, во-первых, на границе Афганистана и Таджикистана. И еще обсудим ситуацию в Турции. Давайте начнем с пограничного положения, с того, что происходит сейчас, в принципе, в Афганистане. То есть новости оттуда приходят уже реже и не так активно, как все это было, как только-только выводились войска американские. Но, тем не менее, они все равно есть. То есть талибы сначала просят 20 месяцев на то, чтобы дать им поуправлять. Напоминаю, что вынуждена оговориться, что Талибан – это запрещенное в России движение. Так вот, 20 месяцев – это время, которое покажет, действительно что-то получается у них или не получается? Или почему они выбирают именно такой отрезок?
Ну, я не знаю, почему именно 20 месяцев выбирают, но ситуация там, конечно, тяжелая, да, потому что многие активы афганского правительства бывшего, по сути, и принадлежащие этому, они заморожены на Западе, а для того, чтобы, значит, как-то жить, ну, нужно просто-напросто... вот эти активы, чтобы их разморозили, да, и они обращаются к мировому сообществу дать им возможность, пока они наводят порядок там. Они наводят порядок теми способами, которые они знают, да, там, ну, скажем так, жестокими способами, не будем рассказывать, значит. Ну, а когда говорят, возмущаются, вот как они нехорошие там, отрубают руки или еще что-то в этом роде, да, то я всегда задаю вопрос, а можно так, как вы думаете, можно в Афганистане навести порядок иначе? За эти 20 лет, да и там, вижу вас.
О, все починилось, ура.
Отлично. Значит, за эти 20 лет, там, извините меня, вакханалия такая, террористического отношения ко всему и всюду, что дальше некуда. Похищают детей, а талибы еще до прихода к власти занимались тем, что вылавливали похитителей детей, уничтожали их, детей возвращали в семьи. Да? Грабежи, изнасилования, много чего другое. Вы как собираетесь, европейскими методами в Афганистане вести порядок?
С другой стороны, каждый раз, когда приходит какая-нибудь новость об ужесточении ситуации в Афганистане, всякий раз у нас начинается какое-то жуткое возмущение. Вот сейчас талибы запретили мужчинам брить бороды и вообще приказали закрыть все барбершопы, например. Все сразу в возмущении, как же так, это ведь как будто бы базовая потребность человека выглядеть так, как ему хочется. Непонятно, как реагировать на такие новости.
Слушайте, опять, ну давайте так, вот мы живем в Москве, да, кто-то к нам приходит и говорит, так, все отрастили волосы и бороду, мы возмутимся?
Возмутимся.
А чего вы возмущаетесь? Вот у них так, да, вот они, большинство населения Афганистана живут в сельской местности, Евгения, они живут так, как они жили тысячелетиями. Да, определенная прослойка живет в городах, определенная прослойка, она там соприкоснулась с западной цивилизацией, но это малая доля того, да. Ну, зачем возмущаться? Скажите, вам, мне, еще кому-то, не все равно, как они там живут? Отращивают бороду. Я люблю бриться. Я специально 2-3 дня не бреюсь. У меня такое, знаете, когда был запрет на бритье, для меня это было очень... Когда я ездил в командировку на Ближний Восток, там, Египет, Ливан, особенно в Ливане, прекрасно бреют, там, Египта. Сейчас, слава богу, у нас разрешено. Вот я хожу, бреюсь, да? А кому-то не нравится, отпускает бороду. Ну, зачем навязывать свои видения жизни... тому же Афганистану. Афганистан, значительная часть населения, Евгений, живет... Какой век называется? 6-й, 7-й, 12-й? Какой хотите, то это называете. Я вот часто привожу пример. Я часто ездил в свое время, значит, по дороге Душанбе-Харок, и там значительную часть проезжаешь по афгано-советской, там, сейчас таджикской границе, да? Вот ты едешь по более-менее современной дороге, то есть ты едешь по 20 веку. А вот речушка, пяж, камень бросил, там уже 6, 7, 12 век. Там люди так живут. Ну, что вы им навязываем свое мнение? Вот мы возмущаемся. В Саудовской Аравии головы отрубают. У нас есть дипломатические отношения с Саудовской Аравией? Саудовская Аравия член ООН? Ну, о чем проблема-то?
А как должно происходить в таком случае развитие общества в Афганистане, по вашему мнению? Ну, то есть, случается, что поступательного какого-то развития нет. Вот они как жили в 6, 8, 12 веке, так и живут сейчас. Ничего не меняется, за исключением там очень маленькой прослойки населения в крупных городах, как вы сейчас сказали. А получается, что население, которое вот так вот живет в сельской местности, оно так и останется на этом же уровне развития? И слушайте, это нормально?
Это, для них это нормально. Слушайте, для них сейчас очень важно получить какие-то средства для того... Вот смотрите, вот у нас есть, например, проблема наркотрафика с Афганистана. Uh-huh. Опиумная и эфедрская гадость. Когда говорят, что опиумная посев сокращается. Правда, но вместо нее еще хуже эфедру выращивают. У нас раньше, согласно докладу управления ООН по борьбе с наркотрафиком и преступностью, в год умирало 30-40 тысяч человек. Сейчас нам не говорят, сколько умирает. Наверное, прекратили. Я не знаю. Может быть. Да? В чем сильно сомневаюсь. Да? Вот для нас это важно. Вот они говорят, давайте будем сотрудничество вот, в борьбе с наркотрафиком. Вот надо, значит, с ними этим и заниматься. Но они не могут сейчас эффективно бороться с этим явлением. Когда я, в том числе, привожу пример, как Мулла Омар, основатель Талибан в 2000 году, запретил выращивание опиумного мака, я говорю, как хорошо, это правда. Только за 20 лет объем выращивания опиумного мака и сейчас уже эфедры вырос в разы. Его просто вот запретом и угрозой расстрела не решишь. Значит, надо развивать что? Экономику сельского хозяйства. Да? Вы не поверите, в свое время, до начала гражданской войны в Афганистане, в 1978 году, Афганистан, значит, чем славился? Оливками, лучшими в мире. Не средиземорские, а их. Гранаты кантагарские, лучшие в мире. Значит, цитрусовые и много чего другое. Но сейчас это не выращивают, это вырублено. 75% всего населения трудоспособного в Афганистане при американских союзниках занимались чем? Выращиванием опиумного мака, бизнесом опиумного мака, логистикой, переработкой, бог знает чего. Вот скажите, как им быть? Всех расстрелять?
Ну, как будто бы нет. Вот талибы, собственно, запрещают у нас сейчас выращивание наркотиков. Да, получается ли у них это?
Да. Вот как, понимаете, наряду с репрессивными мерами, что необходимо, да, и правильно будут делать, да, нужно как-то дать крестьянину что-то зарабатывал. Правильно, нет?
Да, конечно.
На пшенице много... Значит, надо выращивать эти растения, которые я сказал, да?
Ну, оливки и гранаты, хорошо.
Это да, инвестирование, да, это время. Во-вторых, это рынок. Раньше они Пакистан, Иран там посылали в Америку. Сейчас эти рынки заняты. Если их там дальше гнобить и вот так поддерживать, то что они будут делать? Скажут, да пошлите вы куда подальше, давайте как выращивать, так и будем выращивать. Нам это надо?
Получается, готовы ли мы поддержать, не знаю, афганское общество сейчас с тем, чтобы предоставить им, предположим, рынок сбыта для вот этих же самых оливок и гранат?
Для начала их надо вырастить.
Ну, да, но это посадить. Тоже, они же не завтра это, вырастут,
это,
правильно?
Конечно, это инвестиции, да, это они не завтра вырастут и так далее, да.
Хорошо, поэтому... если сегодня у талибов, у талибского правительства деньги на то, чтобы их инвестировать в сельское хозяйство, пускай в сельское хозяйство, пускай не во что-то супертехнологическое.
Их деньги 10 миллиардов долларов заморожены в Соединенных Штатах.
И без них они ничего не могут сделать.
А как? Ну, как вы сделаете? Можете объяснить, как вы придете и крестьянину скажете, вот тебе... Что тебе? Тебе ничего не дадим, но ты иди завтра, чтобы у тебя вырос гранат хороший, и цитрусу, или еще что-то такое. Оно же несерьезно, правильно? Поэтому они сейчас готовы, они уже обратились к нам, что мы готовы в этом плане сотрудничать. Как сотрудничать? Чего сотрудничать? Ну, например, мы не граничим с Афганистаном, правильно, нет? Вот, Евгений, есть западный маршрут наркотрафика, Иран, северный-то к нам. А восточный есть Китай? Вы угадали, нету. А китайцы граничат. С Афганистаном, да еще по афганскому Бадахшану. Очень сложная граница. Я знаю, что я говорю. Это знакомые мне места. Но у них нету. Потому что граница закрыта. Проводят профилактические мероприятия точно на территории, значит, афганского Бадахшана. А у нас вот есть граница Афгана-Таджикска 1433 километра. А дальше Киргизия, Казахстан. На казахской границе, российско-казахской границе, у нас нет ни таможни, ни пограничников, ничего. Почти 7 тысяч километров открытой границы. А потом говорят, откуда наркотики появились? Мы тысячи километров, несколько тысяч километров находимся от Афганистана. Это тоже тема для разговора с афганцами, чтобы они прикрыли границу хотя бы с той стороны.
Хорошо. То есть, значит, мы не будем прикрывать границу с нашей стороны, они пускай прикрывают.
А у нас, у нас нет с ними границы. Мы, вот, я
с Таджикистаном?
Нет, не с Таджикистаном мы не граничим, с Казахстаном. Но Евразес есть такая организация, Евгений. который предусматривает открытые границы, перемещение людей, права, значит, ну, и так далее. Да, это, когда мы говорим, какая у нас плохая визовая политика, да у нас ее не может быть с Киргизией, Таджикистаном и Казахстаном, потому что Евразес. Когда это создавали, я шумел тогда, будучи депутатом Госдумы, говорил, ребят, хорошо, общие рынки там, а вы о безопасности нашей страны подумали? Вот мы расплачиваемся, что вы хотите? Вот придумали какие-то ботаники этот Евразес. Прекрасно, все, перемещение товаров. Вот у китайцев нет, но они как-то тоже торгуют в этом. А вот о безопасности как-то не очень сильно думали. Видать, бизнес превыше всего.
То есть надо посмотреть на пример Китая. Хотя
бы. Пример Китая во многом, в том числе по отношению к Афганистану. Китайцы уже договорились о целом ряде месторождений, в том числе меди и так далее. А мы там что-то вот начали так бодренько пригласить сюда делегацию Талибана, сейчас, я вижу, заглохли. Представители известного ведомства, которое вечно возмущается, но ни черта не делают, говорят, ассортимента никак не определим, какую же помощь им гуманитарную организовать. Вы не слышали, может быть, все-таки полетело пару самолетов с гуманитарной помощью? В Афганистане, уважаемые, ассортимент простой. Мука, рис, чай, желательно зеленый. Ну и хотя бы какие-то медикаменты самые простые. Ну, можете вакцинку послать. Ну, можете,
если, кстати, вот про вакцины. Про вакцины вы сейчас сказали. Есть ли какая-то информация, может быть, у вас лично о том, что сейчас с ситуацией по пандемии коронавируса в Афганистане?
Ну, а, слушайте, у кого она может быть? Ну, о чем вы говорите? Кто там учет? Ну, что, о чем говорит? Страна
то есть никто ничего не учитывает?
Да, вот нет, конечно.
И никаких там подробностей о вакцинации, о том, как они борются с этим. Ну, потому что, судя по тем кадрам, которые мы видим.
Вот китайцы вроде дали им, но это же немножко и на всю страну это не серьезно.
Читаем дальше сообщение с нашего YouTube-канала. Вот, пожалуйста, пишет наш слушатель, зачем нам свалились эти таджикистанцы с Узбекистаном, пускай они самостоятельно разбираются с афганскими и своими талибами, они самостийные, нам нужно укреплять свою границу. Как мы можем укреплять свою границу, помимо введения визового режима?
Свою границу с кем, Евгения? С Казахстаном? Ну, мы не граничим, ну, не как минимум, это мы не граничим, сказав Таджикистану. Значит, ну, давайте, я не против введения пограничников, таможни, тогда Евразес закрывается тема. Что, непонятно, что ли?
Ну, хорошо, закрывается. Что мы от этого теряем?
Ну, перемещение товаров, там, ну, чисто экономически считается так. Я просто иногда задумываюсь, у китайцев есть нечто подобное или нет? Но они прекрасно, он осваивает Таджикистан, сейчас за Киргизию взяли, да и с Казахстана у них будет неплохо. Вот у них как-то это получается. А у нас нет. У нас есть ОДКБ, виртуальная организация, СНГ, это вообще не пойми, что за организация, Евразес, которая вот такая. Ну, нас создавали, куча людей работает там. Ну, хорошо, наверное, себя чувствует, да и слава тебе, Господи.
Друзья, наши координаты для ваших вопросов. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373-94-8. Давайте перейдем к звонкам наших слушателей. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый день.
Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, товарищ полковник, у нас идет тонны героина и так далее, по всему миру. Скажите, а есть у нас шанс с этими поставками остановиться в плане тестирования всего населения, как минимум Российской Федерации, и присвоением через QR-коды реальных потребителей. И, соответственно, такие люди будут ранжироваться, как работа в ГОС.
Ну, я не против, как говорится, но вы же понимаете, что будет. Это будут нас обвинять, что мы кого-то дискриминируем. Сколько у нас наркоманов, да? Вам сейчас никто ничего не скажет. У нас вот официально зарегистрировано как на мед, как медицинском, значит, по линии медицины. Значит, то же самое, почти 500 тысяч наркоманов на апрель текущего года. Да? На самом деле их 5-6 раз больше. Да? В свое время была цифра, что 6% всего репродуктивного, Евгения, населения у нас наркоманы. Скажите, как мы демографию-то будем решать вопрос? Наркоман не может рожать нормального ребенка, правильно? Давайте честно говорить, я, да не в обиду, будет сказано там, так? Если не поборемся с этим явлением, наша нация вымрет. Ну, будет расти за счет мигрантов, да, там. Да, хорошо, это материнский капитал, все прекрасно. Но если это не поборем, значит, ничего не будет. А у нас вот, когда, говорит человек, в 2017 году урожай опиумного мака был рекордным в Афганистане, 9 тысяч тонн. Как вам это нравится? 1/3, 30-40% шел по северному маршруту к нам.
Само население Афганистана потребляет свою же эту замечательную продукцию?
Да, к сожалению, да, потребляет. И если раньше это был опиумный наркоманин, то сейчас героина. 3 миллиона афганцев потребляют. Это почти 10% населения. Это ужас.
Это очень большие цифры, конечно.
Да, это огромная цифра. И вы знаете, кто реабилитацией их занимался до «Талибан». Они собирали там этих наркоманов, везли в удаленные районы, и там какими-то своими способами религиозные деятели с ними беседовали, там еще что-то. Их там, ну, как-то реабилитировали. Многие из них, кстати, потом стали членами «Талибана». А вот правительство, которое получало огромные деньги для борьбы со всем этим явлением, само занималось наркотиками и зарабатывало на этом сумасшедшие деньги. Вот один из богатейших людей Афганистана, этнический таджик, это, значит, Нур Мухаммед, Атой Мухаммед Нур, он вот один из этих наркодельцов, да, но вот он. Я не буду дальше называть ситуацию. Таких много, да. Значит, и в правительстве, и везде, во всех системах они занимались наркотиками. Когда говорят, что Талибан занимался, из 2-3 миллионов ориентировочных, независимо когда, миллиардов долларов, которые оставались в Афганистане, условно, 46 или более миллиардов долларов всего, которые на определенном маке зарабатывалось в мире, 400 миллионов зарабатывал Талибан. А 2,600, не знаете, кто зарабатывал?
Можно догадаться. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Семен Аркадьевич. Вот у меня вопрос. Почему в Афганистане за 3 дня победили коррупцию? И об этом не говорят никто. Ведь они первым делом уволили всех чиновников, которые американцев поставили. Всех выгнали.
Значит, я понял, значит, интервью было посла. Очень прекрасный наш посол. Там он привел цифры, что в день... Значит, если не день, какое-то время он назвал, значит, 500 тысяч долларов бюджет Кабула получает за счет того, что взяток не стало, понимаете? То есть они жестко, знаете, кто берет взятки, расстрел. Да? И вот пополнение бюджета пошло. Также на таможенных переходах и много чего другое. Но они поступают очень жестоко, так сказать. И когда у нас возмущается, ну а как они, а как вы хотели? Вот у них вот два конька, которые они очень преуспели, борьба с коррупцией и похищение детей. То есть противодействие похищению детей. Жесточайшим образом покарают за это. Ведь силы национальной безопасности Афганистана, как и силовые структуры другие, которых американцы снабжали, занимались, значит, ворованием маленьких мальчиков и переодевали в платье. У афганцев бача-бош называется. У нас это Даня Милохин называется. Да, там это. У нас они ездят на межовные форумы там. В Питере, там, так их спонсоры это возят. А у афганцев талибы ввели за это расстрел. Ну, вот скажите, будет их значительная часть населения Афганистана поддерживать, да или нет?
7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос, Семен Багдасаров, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Евгений. Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Если позволите, короткая реплика по поводу исламского закона шариата в странах исламского пояса за постсоветским пространством. Это везде практикуется, от Африки до Таиланда, где в 3 южных провинциях сосредоточены исламисты. Да, и да, государство позволяет им вершить законы шариата не только в бракоразводных процессах, где женщина ни во что не ставится, но и в уголовном праве. Только в отличие от Афганистана и Ирана, где практикуется также отрубание конечностей, начиная с фалангов пальцев. В Пакистане вы можете не дожить до решения суда
шариатского суда. Давайте ваш вопрос, не надо мне речь.
Потому что вас там забьются племенники, я обезобразил лицо.
Евгений, понятно. Прекратите это бред сивой кобылы. Слушайте, эти народы живут по закону шариату столетия, да? Вам не нравится, не живите.
Есть ли у нас ощущение,
что... Можно я расскажу, что по поводу же права женщин? Конечно. Да? Вот в Иране, да? Да, они ходят там вроде, не все так. Многие одевают исламское одеяние такое, знаете, шелкового плана под джинсы там все, да. В доме доминирует женщина. Так они, бедненькие женщины, страдают там. Еще большой вопрос, где женщина больше защищена? В мусульманском сообществе, где у нее есть муж, и он может иметь 4 жены. Или, извините, в европейском сообществе, где развивается проституция и черт знает что. И мужья плодят детей, убегают и несут за это ответственность. Или для того, чтобы уйти в исламском обществе, там, где шариат, надо, извините меня, он приносит такой огромный колым в распоряжение женщин, что ему невыгодно уходить. Вы немножко разберитесь, ладно? Там права женщин никакие нету, там... У иранцев женщины такие сварливые, что дальше некуда. Мои друзья многие... У меня есть друг, я говорю, у тебя сколько жен? Он говорит, 2. Он говорит, что вы, господин Басаров, у моего отца было 2, он чуть с ума не сошел. Ну, не надо это ерунду нести, там, бред сивой кобылы там. Да, давайте, Евгения.
Много есть сообщений еще.
При этом я христианин, живу по светскому законе, у меня 1 жена.
На всякий случай, если вдруг кто-нибудь сомневался. Darkfire спрашивает, есть ли вероятность, что талибы будут наступать на соседние страны, и сколько до этого времени осталось ждать?
Ну, знаете, Талибан много раз говорил, что мы не собираемся вмешиваться в внутренние дела других государств, если они не будут вмешиваться к нам. Но сейчас они обвинили Таджикистан, что Таджикистан вмешивается. И это правда. Это правда. Сейчас господин Рахмон провел парад в Дарвазе. Знаете, что такое Дарваз, Евгений?
Нет.
Значит, это очень удаленный район Горно-Бадахшанской автономной области, значит, там, где центр Калайхомп. Ну, я не буду, я рассказываю детали. Да? Парад провел. Какой ты парад проводишь? Твое это воинство разбежится, как только они туда вступят. Хватит провоцировать. У него не секрет, что он на территории Таджикистана находится, и Салих, это бывший вице-президент Афганистана, и сын Масуда, и бог знает еще кто-то. И талибы не без оснований считают, что они вмешиваются в их внутренние дела. Нам это надо? Нам это не надо. Вот если господин Рахмон хочет создать великий Таджикистан, потому что в Афганистане живет, ну, раза два больше таджиков, чем в целом Таджикистан, особенно считая так называемых фарсиванов, народы, говорящие на разных диалектах ДАИ. Пусть создает, но без нас. Ну, без нас, чтобы в один день не закричал, придите мне на помощь. Создавай, вмешивайся, что угодно делайте, только без нас.
С другой стороны, насколько вообще у талибов достаточно сил для того, чтобы ввязываться в какую-то международную войну, учитывая, что, в принципе, в стране только что началась гражданская?
Вот сейчас вы задали очень здравый вопрос. На кой черт она им нужна? Им надо бы внутри Афганистана разобраться. Извините, американцы оставили богатое, в кавычках, наследство с исламским государством, да? Которых несколько тысяч. Исламское движение Узбекистана, Союз исламского джихада, и пол шушу. Они же с ними не рассчитали, они сказали, а теперь пусть талибы с ними разбираются. Вот на Нангархаре были уже несколько боестолкновений. Исламское государство сообщает, что они убили 83 или 85 талибан, столько-то ранили. Там война уже с ними разжать. Им что, голова делать нечего? Но если будут вмешиваться их внутренние дела, они будут вынуждены ответить. Это их дела, это не наши дела. И если кто-то их провоцирует, четко должен понять, вы и сами с ними будете разбираться. Я мог бы вам сейчас рассказать сценарий, по какой схеме будут проходить, по какой местности, где и как, но не хочу, чтобы не быть неправильно понят. Не надо. И нашим тут многим товарищам не надо. У нас своих проблем хватает. Это хрустальная мечта Запада, украинских националистов, чтобы мы мешались в этот конфликт и увязли там. У нас по Сирии куча вопросов. Вы же знаете, сейчас вот Эрдоган приезжал, судя по всему, ничего там особо не договорились по поведению. Да? У нас Донбасс. У нас много чего другого. Если нам еще не хватало в этот конфликт мешаться, нам это не надо. Хочет Рахмон вмешиваться, пусть вмешивается.
Ну, это каким-то образом же все равно повлияет на наши отношения с тем же самым Рахмоном в этой ситуации, с Таджикистаном. Если он соберется разводить, условно говоря, устраивать
пусть военный конфликт. Пусть разводит, вам чего? Вам зачем? Вот я перед вами сидит участник стабилизации гражданского в Таджикистане. Я прекрасно знаю эту местность, что это знаю. Нам это не надо, я еще раз говорю. Давайте разберемся с Сирией, в Северной Сирии. Северо-Запад, вон что там, про турецкие так называемые формирования. Эрдоган свободно вводит на территорию Северо-Запада Турции до 3000 человек по некоторым данным, а может больше. Бронетехнику, там 50 тысяч протурецких формирований. На Северо-Востоке Тель-Зорс, где нефть, контролирует не центральное правительство в Дамаске, а есть проблема с ГСМ внутри страны, проблема с продовольствием и так далее. Слушайте, вам это мало проблем? У нас есть проблема Донбасса. Нам еще туда не хватало влезть.
Семен Багдасаров сегодня ведущий программы «Револьвер», директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Мы продолжим через несколько минут. Сейчас в Москве 11 утра. Новости.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Мы продолжаем. Сегодня ведущий программы «Револьвер», директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Меня зовут Евгения Фомина. Напоминаю наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373948. Также у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Вы можете общаться там с нами в чате. Вот очень многие пишут вам спасибо, Семен Аркадьевич. Спасибо. Говорят, что вы говорите сплошную правду. Давайте уйдем в сторону к Эрдогану и к его переговорам с Владимиром Путиным, которые не так давно состоялись. Вчера вот вечером они закончились. Значит, что написал Реджеп Тайип Эрдоган по окончанию этих переговоров. Встреча длилась 2 часа 45 минут. Он говорит, все прошло очень продуктивно. Никакого заявления для прессы не было после этого. Никаких подробностей не приводится, что они обсуждали, о чем они говорили. Достаточно любопытно, что за несколько дней до этого Эрдоган сделал достаточно резкое заявление, назвав Крым аннексированным. Вы помните, что это произошло, да. После чего Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сделал такое заявление. Безусловно, адресатом мы считаем себя, так это и воспринимаем. Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в России. То есть перед тем, как приехать в Россию, турецкий президент называет Крым аннексированным. В Госдуме высказывают мнение, что это как будто бы заигрывание с украинской стороной. После чего Эрдоган приезжает в Россию, 3 часа о чем-то разговаривает с Путиным, никаких заявлений нет. О чем они могли разговаривать? О чем они должны были договориться? Что это было за заявление такое? Что вообще он имеет в виду?
Евгений, я не экстрасенс. Когда я слышу некоторых палеонтологов, которые говорят, наверное, они говорили об этом, слушайте, ну зачем, к чему это говорить? И первое. Второе. Турция не заигрывает с Украиной, она сотрудничает с Украиной на антироссийском направлении. Да, это вот сейчас завод Байрактара, поставки Байрактара такого морского базирования, совместно сотрудничество на Черноморском и Азовском направлении, да, и много чего еще другого, да, так сказать. Это, извините меня, явно, значит, предпосылки создания военно-политического такого союза, гласного или негласного, наверное, пока негласного, а потом гласного, с активным элементом военно-технического сотрудничества. Двигатели, это Байрактаром будет мотор Сича, Запорожье, да, и так далее, много чего другое. О таком заигрывании может идти. На Южном Кавказе Турция нас выталкивает оттуда просто на задний двор. Так, кстати, с Азербайджана это вопрос времени. Там понятно, что 2 медведя в одной берлоге не уживутся, а Турция в Азербайджане имеет сейчас все более мощные позиции. В Грузии то же самое. И сейчас будет, скорее всего, восстановление дипломатических отношений с Турцией и Арменией. Господин Пашинян честный парень, отрабатывает все, что когда-то отрабатывать. Да? И тогда и на Южном Кавказе воцарится Турция. Будет, значит, вилает Эрменистон, вилает Гурджинистон и так далее. Турция поглотит все это, сожжет и выплюнет, косточки не оставит. Вот, собственно, что идет. Средняя Азия, они создают союз тюркских народов. Это причем туда будут ходить государства, в том числе ОДКБ, как вам это называется, Евразес, СНГ и так далее. Иранцы и то сполошились, потому что у них под рядом создается все это дело, да еще так называемый Зангезурский коридор, прости меня, Господи, что облегчит, значит, контроль Турции над всем этим регионом. У нас некоторые говорят, ну как хорошо, слушай, логистика с Турцией возрастет. Скажите, у нас есть проблема логистики с Турцией? Как будто миллионы туда мотаются. Ну вот, зато кое-кому интересно. Поэтому Турция, она наступает на пятки по полному объеме. В Сирии я уже говорил, что они там вытворяют, да, так сказать. И Сирию Эрдоган рассматривает свои вотчины, ожидая, что рано или поздно все это, значит, будет у него. Вот, собственно, так у нас как-то обстоят дела. Наверное, все эти вопросы обсуждали. Ну, как всегда, Эрдоган, поплевав в нашу сторону, сделал такой демарш торговый. Ну, мы купим еще С-400, еще, может, что-нибудь. Чисто такой торговый подход, да. Ну, надеюсь, мы уже понимаем, что С-400 тоже не особо надо было продавать, да, еще они настаивали, чтобы мы продали им с технологиями, так сказать, да. Кстати, первое учение с С-400 прошло в районе Синопа. Синоп – это основная база ВМС Турции на Черном море. Это та территория, которая покрывает, в том числе, Севастополь, если исходить из ТТХ, тактической характеристики С-400. Дальше некуда. Дальше мы будем дальше дружить, что ли, наверное. Так подружим, что скоро вообще от нас ничего не останется.
С другой стороны, Турция планирует начинать переговоры с талибами. И, собственно, говорят о том, что как только они создадут правительство в Афганистане, сразу же мы начнем с ними разговаривать, у нас будут какие-то дипломатические отношения. Есть ли какие-то интересы у Турции в Афганистане? И что это за переговоры могут быть?
Турция в Афганистане огромные интересы. Там, во-первых, идет логистика. Логистика, понимаете, они сейчас создают вот Зангезурский коридор. Для чего им нужно? Все сырье, Средняя Азия, не только нефть, газ и прочее, пойдут по линии через Каспийское море в Азербайджан, потом через Зангезурский коридор на Нахичевань и, собственно, в Турцию. Турция с основным хабом. Да? Но дело в том, что и Афганистан тоже в логистическом плане очень интересно. Американцы давно планировали, например, сейчас сырья, Средняя Азия, что пойдет через Афганистан, значит, на территорию портов Ирана, значит, на Аравийском полуострове. Да? Вот они тоже хотят в этой логистике поучаствовать, чтобы мимо них не прошло вот это все. Это Первое. Второе. Извините меня откровенность. Если они закрепятся в Турции, в Афганистане, то они будут влиять на Синьцзян-Уйгурский автономный район, который граничит как раз с Афганистаном. А для Америки это очень важно. Они все правильно делают. Причем Эрдоган, по сути, занимается шантажом Талибан. Он говорит, нету инклюзивного правительства. Слушай, только два таджика, один узбек вошел. Правда, начальник генерального штаба Талибан – этнический таджик. Таджикский народ должен гордиться таким полководцем. Не только как Ахмад Шах Масуд, но и начальник генштаба Талибан, изгнавший западную свору оттуда. Слушайте, я считаю, что надо пригласить его в Душанбе, там побеседовать, все будет хорошо. Значит, да? Значит, вот это нету как инклюзивное правительство. А в Турции оно есть инклюзивное правительство. Наверное, в турецкое руководство входят все оппозиционные партии. Народно-республиканская партия, значит, да, Демократическая партия народов. И все этнические группы входят туда. Вот, ну, все входят там, слушай, дальше некуда. Ну, нет, мне когда нравится, когда там тот же Рахмон выступает на Генеральной Ассамблее, говорит, ну, нету инклюзивного правительства. Слушай, нету. В Таджикистане оно есть, надо полагать. Да? Я не хочу сейчас развивать тему. Слушайте, ну хватит спекулировать. Вот Эрдоган говорит, как только создадут инклюзивное правительство, все будет хорошо. Одновременно вместе с катарцами занимается Кабульским аэропортом и говорит талибам, давайте дальше будем. То есть, у него элемент шантажа и элемент подкупа. Он работает просто классно. Он просто молодец. Надо отдать это подлинный государственный деятель, думающий о своем государстве, с точки зрения его расширения, и пользуется цинично всеми возможностями, и кнутом, и пряником. Вот и все.
Хорошо, а что талибам и, в принципе, афганскому народу от сотрудничества с Турцией?
Да, им надо сотрудничать, они первые, конечно, сотрудничать с Китаем, это очевидная вещь. Они хотели бы сотрудничать с нами, они хотели бы сотрудничать, значит, с Ираном. Да? Вопрос зависит от нас. Мы вроде живо начались, а потом забуксовали. Потому что здесь есть много людей, которые считают, что вот, ну, я не знаю, как бы высказать дипломатично, ну, скажем, другого мнения, чем наш спецпредставитель президента, наш посол, там очень грамотные, умные люди. Да? Ну, вот я знаю по себе, когда я был начальником управления Центральноазиатского, точнее, по трем государствам, Узбекистану, Таджикистану и Туркменистану в Минсотрудничестве, да, ну, я был один из инициаторов, это так, если скромно говорить, политика национального применения Таджикистана. Я знаю, сколько на меня обрушивалось всего со всех сторон. И угроз, и попыток там как-то повлиять другим способом. Но я понимаю, как эти люди на себе испытывают все это дело. Ну, уважаемые, есть государственные интересы, а если есть шкурные интересы, отбросьте их в сторону, пожалуйста. То снова заведете нас туда, куда не надо. 7000... У китайцев учитесь, как надо работать.
И у турков, видимо. Слушаем вас. У турков тоже. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, в условиях, когда Турция закрепляется в Азербайджане, какова, по вашей оценке, обстановка в Армении во главе с Пашиняном с точки зрения наших российских интересов?
Значит, ну, господин Пашинян делает все, что было хорошо турецкому руководству. Из ближайшего окружения Пашиняна раздаются такие призывы, говорят, надо дипломатические отношения установить, обязательно установить. А тут же раздается и тесно связаны с ними люди, которые говорят, турецкие товары должны присутствовать на армянских рынках. Я уж не говорю о разгуле антироссийских настроений, русофобии, которые сжигают разные НКО, НПО, тесно сотрудничают с фондом Сороса, который, собственно, был не безразличен господину Пашиняну. То никаких интересов там сейчас российских не будет при такой работе через 2-3 года, 5 лет максимум. Будут интересы только Турции. Это не то, что я сказал, это не отвечает интересам Российской Федерации. Можно что угодно говорить там. Красивые слова. Ну, нету этого.
А дальше ваши вопросы. Семен Багдасаров, он сегодня ведущий программы «Револьвер». Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Доброе утро, Ростислав. Про Афганистан, если можно. У меня два вопроса по обоснованности решению Байдена об эвакуации. И суматохе при ней. Вот жизнь только так и продолжалась дальше, с великого так дальше жить нельзя. Мы же знаем слова Евгения Евтушенко. Вот. Скажите, что стратегически Байден сделал неправильно в смысле с выводом?
И понял. Вопрос хороший. Можно сразу отвечу? Не подождите, можно по-то я запутаюсь? Я уже старенький, у меня с памятью плохо, я могу забыть.
Кокетливый Семен Аркадьевич.
Да. Значит, первое. Байден сделал все, абсолютно все правильно. Абсолютно все правильно. Огромные деньги были затрачены на Афганистан. 1,5 то ли триллион долларов, то ли бог знает сколько. Погибло сколько людей до сих пор, они там все лукают, на самом деле, по тем цифрам, которые можно собрать. Это и армия, и ЧВК, и так далее. До 14 тысяч человек погибло, да, с учетом ЧВК. 60-70% территории Афганистана – Талибан. Что он дальше мог делать? Дальше тратить деньги и жизни, что ли? Ну, понятно, что закончилось все фиаско, правда. Почему и так далее, это другой вопрос. Поэтому решение Байдена было правильным. Никуда от этого не денешься.
Читаем дальше ваши сообщения, друзья. Напоминаю, наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм, говорит, МСК-бот, латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373-94-8, код 495. Ну вот, пожалуйста, Юстас нам пишет, что Талибан, значит, захватил власть в Афганистане вооруженным путем. И хочет, видимо, подчеркнуть незаконность этого решения, этого явления.
Слушайте, значит, в Советском Союзе был такой термин «национально-освободительное движение». Если бы не было национально-освободительного движения, то многие страны до сих пор бы не существовали. Давайте забудем эти... Пришли оккупанты, черт знает кого, куда, значит, черт знает что натворили, дали им как рабы, что ли. Афганский народ, перешли пуштуны, показали, что они действительно народ с большой буквы. Как надо бороться за свои права. И у них есть чему поучиться.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, здравствуйте, Евгений, здравствуйте, Семен Аркадьевич, деревенский, здравствуйте, беспокоит вас. Семен Аркадьевич, вот такой у меня вопрос. После последнего заявления Эрдогана, ну, знаете, да, да, было какое там, по Крыму, по нам, вот, и тут же в соцсетях везде появляется, что есть претензии к помидорам, Семен Аркадьевич. Ну, неужели да, у нас, кроме помидор, нет никакого влияния на...
Да, я понял. Значит, у нас есть огромное влияние, но которое мы не используем. Сейчас вот мы сказали, что 6,5 миллиардов долларов мы каждый год инвестируем в Турцию. Да? Это надо полагать с учетом 20 миллиардов долларов, которые мы инвестируем в Баку и много чего другого с турецким потоком, а они 1,5 миллиарда. Да? При этом у них турецкие компании у нас работают на бюджетных средствах, они строят. Да? Ну, что я могу сказать? Не хочу даже на эту тему говорить. Вот я вам приводил пример, как Советский Союз работал. Строили Искандеронский металлургический комбинат, и одновременно случайно в это время создавались какие-то организации, типа Рабочей партии Курдистана, Коммунистической партии Турции, Марксистско-Ленинской. Там даже флаг поленились поменять, просто советский флаг дали им. Слушайте, умели работать. Научиться у них надо. А у нас коммерческий интерес отдельных компаний, отдельных личностей переплевывают государство. Я не против бизнеса, я за бизнес. Мы живем в капитализме, все правильно. Но если есть элемент безопасности, входит в противоречие с коммерцией, давайте как-то думать в этом плане.
Андрей обвиняет вас в том, что вы одобряете насильственное свержение власти и призываете учиться этому.
Я вас уважаю, чтобы я этого Андрея послал кое-куда подальше. Я не призываю насильственное свержение власти. Но если тебя оккупировали иностранные войска... У нас партизанское движение было в годы Великой Отечественной войны?
Было.
После гитлеровских оккупантов я их вассал. А почему же вы афганскому народу отказываете право бороться против оккупантов? Насильственное свержение власти и борьба с оккупантами. Андрей, это разные вещи.
Роман Иванович, тоже ваш оппонент, тоже вам пытается возражать. Пишет, что получается, что мы действуем здесь по принципу «враг нашего врага наш друг». Ну, собственно, зачем мы идеализируем талибов, нежели только из-за того, что они враги штатам?
Да нет, слушайте, ну при чем враги штатам? Ой, можно я не буду отвечать на такие странные вопросы, потому что ну, это где-то на уровне 2×2 = 4 или 5? Нет, 4 это. Давайте дальше.
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Семен Аркадьевич, объясните. Ну, я не дипломат. Вы, я тоже слышу, что не дипломат. Да. Но для чего тогда встречаться Путину с Эрдоганом после слов вот этих вот по поводу Крыма? У нас же даже в Конституции прописано, что про Крым нельзя говорить плохо, что это наше. Это и, ну, все это наше. А тут глава государства говорит, что это не ваше, и наш глава государства не уважает, встречает. Для чего это? И
чьи-то, а как, вот давайте, как давайте так, если бы да, кто-то из нашего руководства сказал, что Константинополь, это не турецкий, встречался бы Эрдоган с нами? Думаю, что нет. Он взял бы и сказал, не как, я говорю, что Константинополь по праву наследства Византийской империи, через Российскую империю, наш, это наш город. Чего вы его оккупировали? А по поводу Босфора и Дарданелл, товарищ Сталин своему мудро сказал, не может маленькая страна, имея в виду Турцию, держать огромную страну Советский Союз, он имел в виду, за горло. Надо нам базу создать ВМС в Константинополе. Вот если бы кто-то наш сказал так, как бы это было? А? Ну вот я с вами согласен. Но я, извините, не советник президента. Я был советником первого заместителя представителя правительства. У меня были прекрасные отношения на очень высоком уровне всегда. Я использовал это для того, чтобы исходить из имперских интересов своего государства, хотя в те времена было тяжеловато делать. Да? Но и сейчас надо об этом думать. Ну, хватит это самое, действительно. Что с ним вообще? Он говорит, а, по сути, ставит под сомнение территориальную целостность нашего государства. Он снабжает наших врагов в Киеве байрактарами и прочей техникой для ведения войны на Донбассе. Байрактар – это специфическая техника, предназначена для локальной войны на Донбассе, где убивает уже не только наших соотечественных, но и наших граждан. А мы с ним общаемся? Он оккупирует Сирию, независимое государство, значит, да? Убивает сирийский народ, на помощь которому мы пришли. А мы еще с ним общаемся? Это вопрос не ко мне.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Хотелось бы, знаете, узнать ваше мнение по поводу Асада. Как думаете, насколько перспектива Асада вообще держаться у власти в Сирии перспективна? И учитывая, что, наверное, он многим там не нравится, Эрдогану там, ну и вообще он как бы малолегитимен в мировом сообществе.
Смотрите, до сих пор в Сирии нет политической реформы. Когда в 2015-2016 году у нас некоторые очень умные люди придумали новую конституцию в Сирии, где не было шариатских судов, которые мне мешали, еще при Хафизе Асаде были и так далее, да, шариатское государство, точнее, да, значит, на основании законодательства, понятно, какого, да, и что надо убрать из названия сирийско-арабского, название арабское, я это просто думал, хотел сказать, автора покажите, кто этот автор такой умный, и создали конституционную комиссию, где одна треть принадлежала протурецким формированию, и сказал, слушайте, но это еще глупее глупого. Они же будут блокировать все. В Сирии нет политической реформы, нет перестройки политической реальности. Да? Значит, сирийское руководство Дамаска никак не хочет пойти на контакт с сирийскими курдами, как мы их называем, партией Демократического Союза, выстроить какую-то ситуацию. Если дальше будет такая ситуация продолжаться, вот смотрите, в Сирии сейчас есть проблема с продовольствием. Серьезная проблема с продовольствием. Но при этом их непродовольственные базы, типа долины Евфрата, защитные части оккупируются Турцией. В Сирии есть проблема горючих материалов. А Эрзурум месторождение контролируется, ну, скажем там, не сирийским правительством, мягко говоря, а сирийское правительство через разных мошенников-посредников, по сути, покупает свою нефть. Как вы думаете, долго это может продолжаться? Да или нет? Сами ответите на этот вопрос.
Идем дальше. 7373948. Телефон прямого эфира. Ваш вопрос Семену Багдасарову. Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот глядя на действия Эрдогана, Юрий, Москва, глядя на действия Эрдогана, понимаешь, что есть национальная идея, есть идеология и идея не только одного человека или партии, но и, в общем-то, идея, которая поддерживает нацию. Это создание великого там Турана, создание туркомана все вместе и дружно. И в этом смысле, как вот на контрасте, я смотрю, у нас таковой идеи нет. Вот вы спрашиваете, да. Вы задаете вопрос. Вот если бы кто-то у нас сказал в отношении Константинополя и прочее, а почему никто не говорит, это слабость, незнание или предательство?
Значит, вопрос хороший, я давно говорю. У нас говорят, какая же у нас должна быть идеология? И начинает философствовать. Всякую ерунду нести, при всем уважении, Евгений, к вам, я бы хотел бы выразить, как эта ерунда называется. У нас была и есть, может быть, одна идеология имперского русского национализма. Национализм, объединяющий все народы, все религиозные группы, как единое целое, вне зависимости от вероисповедания и так далее. Именно эта идеология, когда станут старцами, византизм так называемый, который, казалось бы, ну, все ли дедушки или не дедушки монастыря написали, оно привело к тому, что Россия стала великой империей государственной, да, как государство. У нас нет имперской идеологии. А Сталин в свое время, прикрываясь вот коммунистической фразеологией, по сути, эту имперскую идеологию и продвигал. Плевать он хотел на международное коммунистическое движение. Если надо, и коммунистов сдавал кому надо, лишь бы было хорошо Советскому Союзу. Или у нас это будет имперская идеология, или мы как государство будем терпеть большие-большие проблемы. Но у нас ее, к сожалению, нет. У Эрдогана она есть. Она опирается на имперские чувства турецкого народа. А русский народ разве не имперская нация? Так почему же мы ему отказываем этой имперской идеологии? Вопрос не ко мне, вопрос к тем, от кого это все зависит.
Ну вот вам, пожалуйста, Наталья Кузнецова-Годфри пишет. Если мы в корне в пользу духовного воспитания не поменяем нашу идеологию, на данный момент она присутствует, но в пользу падения ниже некуда. Мы развалимся, не удержим нашу огромную территорию. Что Наталья Кузнецова-Годфри, по вашему мнению, подразумевает под духовным воспитанием на идеологическом уровне?
Это людям надо в школах, в университет и так далее воспитывать великое государство, великая империя, что вы составная часть этой... А у нас... Когда увольняли некоторых профессоров с высшей школы экономики, они сказали, ну и что, я подготовил большое количество протестного электората. У нас вот все это, наверное, правильно говорит вот эта женщина. Значит, нет ни черта, нигде ничего. А у Эрдогана есть. Поэтому он нас теснит пока на постсоветском пространстве, а в ближайшее время, я думаю, уже начал, на самом деле, начал теснить и на внутрироссийском.
7373948. Ой, простите. Так, вот, кстати, она сейчас продолжает и говорит, что или монархия, или кровавый развал России, вот даже вот до такой степени.
Ну, монархии не надо, знаете, у нас... Слушайте, а чем монархия отличается от других форм правления, которые у нас было? Генсек, ЦК КПСС, президент страны. Ну, все то же самое, ребят, ну, прекратите. Все с монархией как раз у нас нормально. У нас ненормально с отсутствием имперской идеологии.
Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Алло. Да, вы в эфире, говорите. А,
Александр. Здрасте, Александр Аркадьевич.
Здравствуйте.
А вот как-то, понимаете, у Эрдогана, у них там турки рожают минимум, наверное, по 3 человека и воспитывают их всех, как вот вы говорите. А у нас никто не рожает уже. И у нас вот 145 миллионов населения, а у нас половина пенсионеры. Поэтому с чем мы можем эту имперскость?
А, слушайте, значит, идеология и демография, это не столь связано, как вам кажется, да? Я вам привел, если у нас такая наркомания будет, кто рожать будет здоровых детей, не, да? У нас падение демографии, руководитель МИ-6 и британская разведка сказал, что у нас есть две проблемы, экономика и демография, да? Надо больше рожать, надо создавать условия, жизненный уровень повышать населению, надо его воспитывать в другом духе. У нас же элемент, извините меня, не каждая женщина уже хочет рожать. Извините меня за откровенность. А зачем ей рожать? Мы так воспитываем, живи в свое удовольствие, вон, пользуйся, если, конечно, у тебя есть такие возможности. Это тоже элемент воспитания. А как вы хотели? А в Турции, пожалуйста, демография растет, у них 81 или 83 миллиона человек. Растут, и не за счет мигрантов, как у нас. Нет.
Все возрастающее расслоение общества не способствует имперскому подъему, пишет нам Роман Иванович.
Если вы думаете, что в Турции все равны, сильно ошибаетесь. Другое дело, что у Эрдогана есть целая программа для регионов Турции, которые, ну, скажем так, не очень хорошо в целом живут. Да? То есть дети из этих регионов имеют особые права для обучения вузов, экономической поддержки. Целая программа, поэтому этот народ его поддерживает. То есть они видят, что о них заботятся, им очень импонирует имперская такая идеология, они его поддерживают. Вот сейчас в 2023 году будут выборы. Ну, не знаю, выиграет он и не выиграет, пока он уступает по рейтингам и мэру Стамбула, и не только. Но мэр Стамбула, кстати, говорит, что внешняя политика Эрдогана – это нормально, сохраним, во внутренней политике он там собирает что-то менять. Да? То есть, ну, слушайте, ну, вот как-то у них так. Вот, ну, что вы хотите, если мы некоторые судаства начали у них строить? Ну, дальше некоторые они в технологическом плане нас уже перебивают. Вот те же беспилотники. Байрактар – отличный беспилотник, они сейчас ставят даже беспилотный истребитель. Турция. Мы все думаем, Турция, да, так далее, да, ладно. Они берут у нас реванш за тот реванш, который когда-то Российская империя наносила поражение и освобождала территории у Османской империи. Они берут, у них вперед продвигаются. Учиться надо у Эрдогана и не только, а всем, кто там у него работает над этим делом.
Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии сегодня. В программе «Револьвер» мы продолжим через несколько минут.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11:35, мы продолжаем. Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня ведущий программы «Револьвер» Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373948. Говорим о Турции, говорим о ситуации на афгано-таджикской границе. В общем, обсуждаем все, что не обсуждали в течение прошлого месяца. Смотрите, Семен Аркадьевич, вот, пожалуйста, Сермих нам пишет. Мало сейчас в мире политиков и руководителей с большой буквы. Скажите, если бы составлять рейтинг, кто был бы выше, Путин или Эрдоган? Такой вопрос с подвохом.
Значит, да, во-первых, я хочу без подвоха, я не люблю провокационные вопросы, прорекламировать ваше решение. Если кто-то хочет знать больше про Эрдогана, про Турцию, про Афганистан, про афган-таджикскую границу и много чего другое, как я в 2010 году еще там проходил по этим вопросам и так далее, так далее, так далее. Это подписывайтесь на телеграм-канал Багдасаров, можно, да?
Конечно.
И у меня есть Инстаграм, там масса-масса интереснейшего материала, аналитика, всякие такие вещи интересные. Подписывайтесь и сами сделайте вывод, тот, который вопрос у меня задали. Пошли дальше.
Буквально в преддверии визита турецкого лидера в Россию СМИ обещали какой-то сюрприз от встречи Путина и Эрдогана. Это о чем? Или сюрприз не состоялся? Спрашивает Юстас.
Слушайте, ну я уже отстанусь от вопроса. Сюрприз, это обещали там турецкие политологи, молитологи. Ну, наверное, хотел сказать, куплю еще у вас оружие, еще чего-нибудь, и в Сирии поступите мне. Ну, не надо уступать, все, уже дальше некуда. Спасибо.
Так, напоминаю, что у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, вы можете присоединяться к нам там. И вот, пожалуйста, кстати, мы с вами говорили о монархии и о сегодняшнем строе политическом в Российской Федерации. Наталья Кузнецова-Готфри говорит, что это не то же самое. Значит, была богоборческая идеология с узаконенными казнями детей и абортами, это было в Советском Союзе, а монархия собирала земли и народы под хоругвами и веками.
Советский Союз тоже собирал земли при Иосифе Виссарионовиче Сталине. Так собирал, что никакой монархии не снилось. Если бы Иосиф Виссарионович пожил бы, не траванули его товарищи, я абсолютно уверен, что траванули, то, поверьте, мы сейчас бы сидели с вами в Константинополе, как я люблю говорить, пили кофе, чай, смотрели бы на прекрасные виды, значит, известного залива. Да? Ну, не был он был монархом, но не был, как говорится, бога и так далее. Да? Но Восточную Европу контролировал. Мощнейшие позиции были в Азии. Когда он чихал, у президента США начиналось воспаление легких. Вот, монарх, но без всяких там как это называется?
Богоборческих каких-то
историй. Я такие слова не могу произносить. Я, кстати, верующий человек, умеренно верующий, с уважением к Русской Православной Церкви, но до абсолютно нельзя ничего доводить.
7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос Семену Багдасарову. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в эфире.
Семен, скажите, пожалуйста, что-то я слышал там про национальность Эрдогана. Он чистый турок или как?
Значит, вот посмотрите, можно сейчас, Евгения, вот что такое турок? Тюрок. Да там с тюрками проблема. Там есть юруки и туркмен. Это все остальные. Вот берете энциклопедию, это мой любимый вопрос, про Гаузенфрон. И пишется, что основное население османской османы, которые сверху вниз смотрят там, на тюрок. Да? Ну, вы вот посмотрите. Вот скажите, я пошел, похож на турка? А когда посещаю некоторые страны, меня вечно проверяют. Я злиться начинаю. Почему? Оказывается, спрашивается, он говорит, так, Семерка, вы же понимаете, почему. Иду в магазин покупать свиную колбасу, мне говорят, швайн. Я говорю, слушайте, какой швайн? Вот крыль. А, все понял. Слушайте, уважаемые, если вы посмотрите этногенезис турецкого народа, вы поймете, что с тюркскими проблемами, там, с тюркскими корнями. Настоящие тюрки это у нас живут. Якуты, настоящие тюрки. Значит, в Казахстане казахи, киргизы. Это есть тюркский элемент. А Эрдоган в своем дворце поставил, там есть Чингисхан, Тамерлан, я не знаю, как это называется, восковые какие-то там фигуры. Он считает их своими предками. А сам посмотрите, на зеркало посмотришь, и понятно, кто он такой. Да? Слушайте, 400 лет, последние 400 лет, не было ни одного османского султана тюрка. Каких кровей только там не было намешано. Греческие, армянские, даже французские, итальянские, черкесские, грузинские. Если я сейчас начну перечислять все народы, которые принимали участие в этногенезе турецкого народа, нам плохо станет. От греков, армян, грузин, албанцев, южных славян, русских, поляков и так далее. Вы знаете, за 400 лет существования Крымского ханства 5 миллионов было перетащено пленных и продано на арабских рынках, в первую очередь, Кафе, Феодосии, значит, в Османскую империю. Это территория нынешней Польши, Украины и России. Они куда делись? Какие, значит, американские ученые провели расследование, значит, сейчас ДНК, как называется, галогруппа и так далее. По определенным могильникам за последние 2000 лет, которые в том числе, в первую очередь, Византийской империи, значит, и обнаружили, что за 2000 лет сильно галогруппы не поменялись. В этом заключается проблема. Была такая гюленовская газета, естественно, ее закрыли, там 100 сколько-то с лишним газет, 170 сколько-то газет закрыли, потому что гюленовская. Тараф очень влияет на оппозиционные. Главного редактора сняли, знаете, за что с должности? Он написал, ну какие мы тюрки? Ну сколько с Аль-Парсланом, это руководитель Агузов Сельджуков, пришло под битву по Нацакерте в 1771 году? Всего ничего. Ну давайте мы признаемся, что мы потомки византийцев, что мы потомки греков и армян, ассимилированных и так далее. На этой территории Турции жило, с одной стороны, греческое население, с другой стороны, армянское население и близкородственные к ним народы, типа исавров, киликийцев, каппадоков. Они все ассимилировались, они встали турками. И когда через почти 400 лет османы штурмовали Константинополь, была парадоксальная ситуация. Константинополь штурмовали ассимилированные эти люди, убивая неассимилированных себе подобных людей. Янычары, никто не забыл, что это такой конкретный локальный факт. Это христианских семьи брали мальчика, воспитывали в турецкой семье, потом отдавали специальные казармы и так далее. Недавно я чуть с кресла не упал, когда мои сотрудники начали рассказывать, что они, оказывается, знают Ибрагим Паша, кто такой был, и Синан Паша. Я чуть плохо не стал. Откуда вы знаете? А как мы фильм смотрим «Великолепный век»? Я говорю, прости, Господи, я такие фильмы не смотрю. И что там? Они начали рассказывать. Ибрагим Паша при Сулеймане Великолепном, это, по сути, соправитель Османской империи, этнический грек. Потом в результате, там, ну, понятно, что было. А Синан Паша, это выдающая личность, опять при нем, это этнический армянин. Но они были турками потом. Ну, на Эртогана посмотрите, там что-нибудь тюркское, видите, нет? Он монголоидный такой, да, наверное, как наши якуты там, или еще кто-то, или киргиз. Да нет, он так, значит, а по некоторым данным он вообще-то лаз. Лаз – это исламизированный мегрелы. Лаврентий Павлович Берия, помните? Вот такие же, только они ислам приняли. Он, его родной город Резайо. Когда он там выступал, он говорил, нету никакого отличия между Резайо и каким городом? Батумом. Его предки из Аджарии вообще вышли даже. О чем вы говорите? Какие тюрки? Где вы их взяли? Тюрки-то у нас живут, в Средней Азии живут. Он говорит, мы тюрки. Уметь надо. Вот Иосиф Виссарионович Сталин правильно определял свою национальность. Он говорил, я русский, грузинский национальность. Это вот у нас также так должно вбиваться. Так что все русские, но той или иной национальности. А там у них проще, говорят, мы, говорит, тюрки. Говорит. А у них сейчас, знаете, какая национальная забава? Вот несколько лет назад Кемаль Кылычдаруоглу, это лидер основной оппозиционной партии Народно-Республиканской партии, кемалистской, обвинили, что он мама армянка. Он говорит, да я и не скрывал, у меня мама дерсимская армянка, а папа Заза. А после этого так называемый старший вице-президент этой партии, ну зам там, женщина, он сказал, а Абдулла Гюль тогда был президент такой, сейчас он в оппозиции, внутренней оппозиции Эртогана, вообще этнический армянин. Он в суд подал. Но если все потереть там, там большинство это греки, армяне и ассимилированные, а также албанцы, славяне и черные, и даже эфиопы участвуют на генезисе. Какие тюрки? Прости, Господи.
Давайте вернемся к вопросам наших слушателей, их достаточно много, пожалуйста. 386 пишет. Я понимаю, что России с Турцией не нужно обострять отношения, Турция этим пользуется и борзеет. Не превратится ли эта игра в вечный замкнутый круг, где Россия в итоге будет в проигрыше?
Она уже в проигрыше. Я вам привел пример по Средней Азии, по Южному Кавказу, по Украине. Как... Еще какому проигрыше надо? Чтобы у нас внутри, они и внутри у нас работают. ТРТ есть такой на русском языке, телеканал турецкий. Посмотрите. Там, кстати, очень много выходов с Украины работает. Более антироссийского трудно найти.
Еще вопрос от Андрея Че. Правда ли, что турки в Идлибе борются с курдами? Хорошо ли это для России или как?
Не в Идлибе. Идлиб – это северо-запад. Курды – это северо-восток. Они, да, значит, там, значит, есть сирийские демократические силы, основу которых составляют боевые отряды партии Демократического Союза. Это так называемые сирийские курды. Да? Они, это филиал РПК, рабочей партии Курдистан, честно, откровенно говорю. Основной полевые командиры – это РПК. Их главный командир находится не на территории Сирии, а в Кандиле, на территории Северного Ирака, там штаб-квартира. Значит, РПК, турки знают, пытаются штурмовать, но ни черта у них не получается. Да? Так, то есть, курды стоят там жестко. Да? Но они пытаются их там подмять под себя, уничтожить, потому что РПК для них представляет серьезную угрозу. Ну, вот как бы так.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте перейдем к вашим вопросам. Семену Богдасарову по телефону. Слушаем вас. Алло.
Здравствуйте. Вайс опять. Семен Аркадьевич, вы меня не поняли, я просто наоборот намекал, чтобы талибов с законными шариатами, основоположниками, которые они не являются, просто отстали бы и не говорили бы о
юридике. Да, конечно, отстали. Слушайте, вот вы скажите, у нас мужчин больше, чем женщин? Евгений?
Нет, в России. Наверное.
Не-не-не, женщин больше, чем мужчин.
Женщин, правильно? Больше, чем мужчин, да.
Да, да. Среди мужчин, оставшихся, порядочных мужчин, как же, еще меньше. Многоженство для нас было хорошо или плохо, блин? Я, извините меня. Не, а чего вы смеетесь? Вот, вот европейский стиль вели, вот так и все. Ну, наверное, это способствует демографии, рождаемости, устройству женщин.
Семен Аркадьевич, но это не в наших традициях.
Каких ваших традициях? А для мусульманских это в их традициях. Так почему же вы навязываете не их традиции? Вам это нравится? А их, говорят, а это плохие. Они их пристроили, четыре жены, да, если, конечно, человек тянет материально, а сам говорит, психологически. Я вам недавно сказал своим иранским товарищам, мой отец чуть с ума не сошел от двух. Говорит, куда их нафиг еще там, чокнуться можно, интриги, скандалы, мозгокрутство и так далее. На улице все такие, а дома приходят, говорят, наглеют так, что дальше некуда. Поэтому давайте забудем вот это. Ну, хотят они жить по этим законам, пусть живут. Зачем какому-то народу навязывать другие законы?
Но вот Григорий из Питера пишет, что в Турции при этом больше мужчин, чем женщин.
Вот, видите, это проблема.
Поэтому они еще и жениться хотят на четверых сразу.
Да, вот где взять их жен? Поэтому они прибегают к помощи наших женщин.
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем, алло, здравствуйте. Звук, да, алло.
Да, я, может, вы знаете, слушаю радио, и мне кажется, это повтор или это прямой эфир?
Это прямой эфир, здравствуйте.
А я хотела пожелать здоровья, крепкого здоровья. Можно мне сказать, что желаю крепкого здоровья, и вы передадите. Спасибо, спасибо за программу и большого крепкого здоровья, громаднейшего.
Спасибо, спасибо.
Спасибо, давайте пойдем дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Вопрос ваш.
Добрый день.
Добрый.
Семен Аркадьевич, огромное спасибо за ваши просветительские передачи.
Спасибо.
Я энергетик. Скажите, пожалуйста, вот мы считаем, что строительство этой станции, которая там есть, это же на грани преступления.
Я понял, Сандудинская ГЭС вы имеете в виду, да, наверное?
Да, да, Акуя-Акуя вот это, да.
Это... Слушайте, ну я, кажется, рассказывал. Как может стать станция электрическая, зная, что значительная часть населения и государственные учреждения, это же денег платить не будут. Все, вот не хочу до этого говорить. Ну, я приводил пример, как китайцы работают. Они тоже построили станцию Душанбе 2 ТЭЦ. Но в обмен на это взяли два месторождения золота. Я говорю, а дальше работают сами. Но китайцы работают с точки зрения своих государственных интересов. А кто строил Сандудинскую ГЭС? Ну, я не знаю, надо исходить из каких-то интересов. То где там государство, я, честно говоря, не очень понимаю. Но я вам приводил пример. Помните, Евгений, 3 триллиона рублей мы вбухали в Среднюю Азию. Средняя Азия, не считая безвозмездно, по-моему, 4,7 миллиарда и много чего другого. Ну, отдача где?
7373948, телефон прямого эфира.
Вот, да. Евгений, сколько русских людей можно было переселить оттуда в Россию? Сколько им работы дать? Инфраструктуру создать? Ну, кто-то же у нас за это отвечает, прости господи. Только возмущаться может. Мы возмущаемся в очередной раз. Прости господи, ведь деньги им платят. В хорошем месте сидят. Выше под офис отдали бы их здание. Кстати, что-нибудь заработало государственное. Пользы было больше.
7373948, слушаем вас. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Семен Аркадьевич, скажите, yeah, пожалуйста, ну, давайте мы и в Турции строим какую-то АЭС.
Тут мы перепрыгнули Сандудинскую ГЭС. А, я понял, о чем речь. Не подожди. 20 миллиардов долларов своих мы вкладывали в эту станцию. Когда деньги вернутся, я не знаю. Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал мой, и там есть мое выступление в 2010 году, когда мы соглашение Госдумы по этой станции. Я сказал, посмотрите.
Да. Стыдно Семен Аркадьевич, у меня другой вопрос, да.
Да.
Я хотела спросить, ведь в Турции, когда мы там были последний раз, это был не пляжный отдых. Мы не пользуемся пляжным отдыхом, да, в Турции.
Да.
Там было очень много разрушенных христианских храмов. Вот их восстановлением хоть кто-то из христианского мира занимается или всем все безразлично?
Значит, в Турции более 5 тысяч христианских храмов было разрушено в ходе геноцида 15-23 года, хотя геноцид продолжался в течение нескольких столетий. Это греко-православные армянские церкви, как армяно-апостольские, как армяно-католические и так далее, и ассирийские церкви. Все же 5 тысяч было разрушено. 5 тысяч. Сейчас, говорят, турки, говорят, под Диарбакыром восстановили армянский храм 3 века. Что-то новострой построили. А в такой церкви еще, значит, запустили молебень. 5 тысяч было разрушено. До сих пор те развалины стоят. Кстати, подпишитесь на телеграм-канал Богдасаров. Увидите. На арамейском языке. Языке Господа нашего Иисуса Христа. Отче наш на фоне разрушенных храмов. И вы поймете, о чем речь-то идет. Христианский мир? А как христианский мир отреагировал на превращение мечей в храма Святой Софии? Я не против мечети. Первое культовое учреждение, куда я приходил, было мечеть. Потому что дедушка моего друга Анвара был имамом Хатыбом, настоятелем мечети. Я с уважением отношусь. Но превращать одно учреждение, религиозное, в другое – это кощунство и богопротивная вещь.
Мы возмутились, там говорят, это их внутреннее дело. В церковь тогда не ходите. Вы не забыли, откуда пришло православие? Вы не забыли, откуда пришли вот эти буковки, которые сзади у вас, Евгений, написаны? Оттуда пришло. Их-то внутреннее дело. Это предательство своих корней. Вот, а не внутреннее дело.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем. Здравствуйте.
Нижайший поклон вам за последовательную патриотическую позицию. Семен Аркадьевич, при таком сегодняшнем обилии манкуртов, засланных казачков, соросят и навальнят, не пора ли нам пристальное внимание обратить на обучение, первоначальное патриотическое обучение, ненавязчиво, каждодневно, с первых шагов, потому что, к сожалению, окунувшись в реальный процесс преподавания, например, в техникуме имени Красина, я убедилась на собственном опыте, что вытесняются даже патриотические тексты, даже на уровне дизайнерских работ. Знаете, что представляется? Это те самые гомосексуальные проповеднические, причем...
Я понял, да. Форме. Значит, спасибо. Я вас вопрос понял, что я могу сказать? Все, что вы говорите, это реальности жизни. А скажите, у нас Минобразование есть? У нас есть министр, Министерство культуры есть, да? А можно тогда, как говорил товарищ Сталин, кадры определяют все, или как он там говорил. Может, пора кадрами заняться сначала, потом все будет. А нас так, а что там? Идет да идет, бог с ним. Не хочу даже это развивать.
Ну вот Григорий из Питера высказывает такую позицию. Пока туристы едут в Турцию, они будут содержать храм. А если закроют Турцию, то они все это бросят.
Какие храмы они содержают? Слушайте, где вы эти храмы видели содержащие? Успокойтесь, она очень глупо говорит, турист. Туристы, вы знаете, как я как-то захожу, Евгения, в церковь. Да? Там написано, собирается, значит, типа туристическая группа для посещения Каппадокии. Да, Каппадокия! Угу. Вы не знаете, у вас там нет герба Москвы, герба Российской Федерации? Георгий Победоносец.
Да.
Георгий Победоносец, знаете? Вот там,
разумеется.
Это не легенда, это реально существующий человек. Родился он в Каппадокии. Да, у него отец из Каппадокии, город, где он родился, назывался Севастополь-Армянский. Тогда ряд городов Византийской империи, ранней Римской империи, назывались греческими именами. Да? А мама из города Лида. Это Лида, это город сейчас в Израиле. Она там похоронена, там его мощь тоже похоронена. Голова усеченная, значит, похоронена в этом самом, в Ватикане. Да? Это в Каппадокии дало около 100 или более 100 разных величайших богословов, так сказать, православного мира. Они возят туда, показывают церковь, берут за эти деньги. Разрушенные церкви, подземные церкви. Там есть подземные города огромные. Там. Церкви тоже там, ну не хочу даже говорить. А наши православные люди спрашивают, а христиане-то где? Христиан-то покажите, пожалуйста, хоть одного. Нету их там. Вопросы есть по церквам?
Давайте последний вопрос, потому что у нас уже заканчивается время, мы... Несколько минут буквально остается. Слушаем вас. Здравствуйте, очень коротко.
Алло, доброе утро. Ведущая, доброе утро. Семен Аркадьевич.
Доброе.
Вы знаете, что такое Кавказ? Помните еще Иван Грозный, когда Грузию вырезали, персы, пригрозил персидскому царю, что вот я введу войска туда, на Кавказ. Вы представляете, когда это было 500 лет назад? Это позорище, что сейчас там творится.
Конечно.
Когда это кончится? Спасибо, Олег.
Но я скажу, Иван Грозный, у него в жилах текла кровь великих византийских императоров по линии бабушки Софии Палеолог. Иван Грозный – это выдающая личность. А когда последний раз они снимали хороший фильм? Только при великом Сталине. А после него всякая мразь снимает, что этот убийца такой плохой. А то, что при нем в разы выросло государство российское с 2,5 миллионов до 5-6 миллионов километров квадратных, об этом не говорят. Это выдающийся человек был.
Спасибо, спасибо. Сегодня ведущий программы «Револьвер» был Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Обязательно приходите еще, встретимся с вами, наверное, на следующей неделе или через две. Спасибо. Друзья, впереди программа «Киноафиши» и много всего интересного. Оставайтесь на радио «Говорит Москва».